Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купили крещение, еже пресвятем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях Твоих утверди, лишенной крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Дмитрий Девяткин, ведущий семейного клуба трезвости при храме 9 мучеников Кизических. Мы с вами продолжаем серию передач, целью которых ответить на ваши самые насущные вопросы, связанные с зависимостями, алкоголизмом, наркоманией, игроманией, созависимостью, с тем, что делать семьям. И вот начнем мы, наверное, с того самого вопроса, которым закончили, потому что мне показалось, что все-таки там не было сказано еще чего-то. Вопрос звучал следующим образом: что делать с агрессией? Ну, если помните, речь шла о том, что 18-летний сын, который пристрастился к игромании, к игре на компьютере, к интернету, он проявляет агрессию, когда родители пытаются ограничить его в этом действии, то есть либо за интернет не платят, то есть пытаются как-то справиться с этой ситуацией, но несмотря на то, что он на полном иждивении у родителей находится, вот он как-то придавил их до такой степени, что они уже боятся с ним связываться, что называется. Он поднимает руку на них, проявляет агрессию. Они, в общем, пасуют, уступают и не знают, что с этим делать. Ну, если помните, мы говорили, ну, повторимся, это важно, что в этой ситуации, ну, во-первых, надо понимать, что агрессия – это реально существующее явление, оно естественно вполне в этой ситуации, когда у человека отбирают то, чем он страждет, да, и поэтому, ну, что называется, не суйте руки в пасть собаке, да, не пытайтесь отобрать у него кость. Вот, поэтому именно в этот момент, когда у человека что-то очень заточено, как-то эмоционально он к чему-то очень привязан, в этот момент вставать на путь борьбы со страстью его, именно в такой форме жесткой, что давайте заберем у него и все, не оглядываясь ни на что и не учитывая его естественных реакций, и не учитывая ситуации самой, это, наверное, неразумно. И действительно, человек может наброситься, видите, даже до рукоприкладства доходит. Вот, поэтому в моменте, конечно, нужно как-то вот искать способ, ну, не сталкиваться, не провоцировать на агрессию, но и оставлять все как есть ни в коем случае нельзя. Надо наметить себе, заранее наметить, может быть, даже расписать план борьбы с этим деструктивным, агрессивным поведением. Почему с ним нужно бороться? Потому что это не пройдет. Вот агрессия, это же та же, как алкоголизм, он не проходит само собой. Некоторые вот ждут, да, вот думают, ну вот он, слава богу, уже 3 месяца не пьет, там сколько-то не пьет. Вот. Ну и как-то концентрирует внимание на том, что человек, его проблема это на какое-то время оставила, их не задевает эта проблема, и этим обольщается, что вроде как она ушла. Нет, нет, нет. К сожалению, есть процессы, которые, как врачи говорят, прогредиентны, да, они прогрессируют, то есть они продолжаются. То есть если внешне, может быть, незаметно, как прогрессирование какой-то болезни, то, что называется, латентно, скрыто, она продолжается, и потом она себя во всей красе проявляет. Поэтому алкоголизм и, кстати говоря, агрессия как проявление алкоголизма, они сами в себе не проходят. На них надо, конечно, реагировать. С этим что-то надо делать. Иначе просто сын, ну или там муж, если муж агрессирует, будет усваивать себе эту линию поведения, потому что она удается. Ну, человеку что-то нужно, ему говорят «нет». Он говорит, как нет, да я сейчас все. И люди пасуют, говорят, ну ладно, пожалуйста тогда, раз так себя ведешь, ну мы боимся, мы тебе уступаем. Но любой человек увидит, что это легкий, доступный, понятный способ получения того, что ему нужно. И зачем тогда нужно прилагать усилия для того, чтобы получить потребное, если можно получить условно простым способом, вот через проявление агрессии, через некоторый даже рэкет. Вот, ну да, я на что вас рэкетирую, на что вас развожу? На страх. Вы меня боитесь, поэтому вы пасуете, и, значит, это работает. Раз это работает, тогда и не надо, в общем-то, так сказать, и, может быть, даже и не работать. Потом человек, это все может дойти до того, что он, ну, вернее, что значит может. Это обязательно дойдет до такой степени, что человек все будет получать этим способом. Миллионный кредит закрыть, там, квартиру дайте мне, машину мне дайте, там, все что угодно мне дайте, все проблемы мои решите. Поэтому чем раньше вы займетесь этими проблемами, чем на более ранних стадиях развития болезни вы включитесь в эту проблему, тем проще будет с ней справиться. В запущенных стадиях, как известно, любое заболевание, оно иногда и бывает даже и неисцелимым. Но, во всяком случае, очень большие нужны усилия с крови вырывать, что называется, да, многие вещи. Поэтому оставлять это нельзя ни в коем случае, как есть. Надеяться, что само пройдет тщетно, не пройдет, это будет прогрессировать, но и стоять на пути несущегося под гору паровоза тоже не нужно. А что нужно сделать? Нужно разработать план компании, стратегию определенную выработать и, положив этот план перед собой, начать последовательно выполнять. То есть, из чего он состоит? Ну, повторюсь, что прежде всего, конечно, нужно поговорить. Если это 18-летний сын, ну, он все-таки, каким бы он ни был, это уже не подросток, который часто подросток, контакт такой нулевой с родителями, что, в общем, сложно себе представить разговор. Все-таки это уже постарше, уже есть какое-то соображение о жизни, о себе, там, об окружающем, поэтому все-таки, ну, контакт возможен. И нужно все-таки в спокойной обстановке, заранее договорившись, вот сесть и проговорить, что вам не нравится и на чем вы настаиваете. Значит, там как-то ограничить этот компьютер, может быть, чем он вреден, почему вы хотите это делать, объяснить свою позицию обязательно, не просто вот мы запрещаем и все. Все-таки нужно уважать личность и свободу другого человека, вот, и проявлять деликатность и осмотрительность в этом вопросе. Поэтому лучше все-таки это все делать, так сказать, ну, сбалансированно, как-то аккуратно. И вот поэтому с уважением поговорить, сказать, ну да, вот это наша позиция такая, вот мы настаиваем на этом, мы готовы учитывать твои потребности, но при этом это вот входит в противоречие с нашими представлениями и так далее, и так далее. И выработать, ну, желательно даже общий, единый подход к этому в этом разговоре, чтобы с ним согласился ваш сын или там муж. Ну, в данном случае сын, а если это муж проявляет агрессию, ну, тоже надо обозначить, да, свою позицию. И дальше уже, когда о чем-то договорились, либо о чем-то заявили, если не удается договориться, то сказали, ну, нет-нет-нет, бывает такое, что обе стороны стоят на своем, ну, тогда все-таки приходится, если это моя территория, приходится где-то диктовать условия или, по крайней мере, озвучить свои правила игры, свои требования, свой подход, вот, озвучить его спокойно. И потом уже дальше этому непреложно следовать, потому что все равно любая страсть и агрессия в том числе, они будут вас проверять на прочность. Проверять будут обязательно, зондировать, насколько, может быть, вы просто поговорили. Ну ладно, это там предки перебесятся, ладно, ну ладно, я им даже где-то сделаю вид, что уступил, но я потом продавлю. Они всегда продавлю, всегда боялись. И здесь продавлю. Очень возможно именно такая позиция. Но в любом случае тестировать вас на твердость будет любая страсть. Поэтому любой человек, который одержим какой-либо зависимостью, либо проявляет агрессию, как одну из форм, значит, одну из проявлений, да, вот, он будет тестировать, насколько далеко вы готовы пойти, насколько тверды вы, и очень важно не отходить ни на йоту от вот, заявленных своих позиций. Теперь, что делать, если все-таки агрессия остается и доходит до достаточно опасных форм? Ну, рукоприкладство, я считаю, что это уже крайне опасная форма, потому что если человек один раз руку поднял и не получил обратной реакции, что это нехорошо, неправильно делать, что с этим не мирится, это, если он этой обратной реакции не получил, то тогда, конечно, он будет, если ему проходят безнаказанно эти действия, человек будет умножать, то есть это будет идти по экспоненте, по возрастающей. Вот, и любой муж, он может даже вот, ну, мы знаем, что действительно, когда начинается с рукоприкладства в семье, скажем, в пьяном виде, и не встречает должного отпора, то в итоге заканчивается либо искалечит муж жену, либо убьет. Вот, то есть это все обязательно происходит. Поэтому с этим надо как-то на это реагировать, как-то показывать свои отношения, с этим нужно бороться. И если все-таки ситуация заходит далеко, то почему нет? Можно вызвать участкового, можно писать заявление в милицию. То есть нужно быть готовым на твердое, даже где-то жесткие меры. И самое главное, если уж вы решились на твердые меры, а они обязательно предполагаются, если вы что-то ломаете, без твердых мер ничего не сломаете. Оно же твердое, то, что вам противостоит. Поэтому, чтобы его перебороть, ну, нужно проявлять, соответственно, обратный импульс давать, твердость, стоять на своем и так далее. И если все-таки, значит, там ситуация такая сложная, что да, вот проявлять где-то жесткость, но обязательно последовательность. То есть встали на какой-то путь, начали, так сказать, какую-то линию поведения, прямо вот до конца идти. Милиция, так милиция, участковый, так участковый. Если к этому показана ситуация. Поэтому с агрессией нужно, нельзя ее игнорировать, с ней нужно все-таки как-то бороться. Да. И кроме того, вообще, вот если более широко говорить не о ситуации вот с сыном, да, а более распространенная ситуация с мужем, когда муж употребляет алкоголь, ну, значительная часть мужей так здорово агрессирует в этом состоянии, то есть они теряют над собой контроль или просто, так сказать, вот, агрессивны сами по себе, и, в общем, это достаточно распространенное проявление, и здесь важно понимать, конечно, жене и там маме, кому угодно, что с этим надо как-то надо противостоять, потому что если человек не видит изменения, причем не обязательно вот противостоять, есть же и более мягкие модели. Ну, вот, например, многие жены или женщины считают, что как бы вот себя не вел муж, они должны быть правильными, смиренными и, так сказать, улыбаться и проявлять всю любезность при любом состоянии. Вот такая позиция рождает безнаказанность, когда мы не показываем, не демонстрируем и не готовы отстаивать, что мы не миримся с ситуацией деструктивного поведения, злоупотребления в семье, тогда это злоупотребление получает почву для своей свободы благодатную и для расширения, потому что, ну, а как иначе? Поэтому нужно обязательно, конечно, как-то этому противостоять. Разобрались мы с шестым вопросом. Следующий вопрос. Я напоминаю, что мы собрали какие-то вопросы, наиболее актуальные, которые волнуют слушателей, людей, которых сталкиваются с зависимостями, вот целый перечень у нас, и мы из них выбрали наиболее часто встречающиеся, наиболее актуальные. Следующий вопрос, седьмой. Частый вопрос, заберете у меня алкоголь, а что взамен получу? Ну, было, да, этот вопрос мы обсуждали, касались, мы на него перескочили в прошлой передаче. Ну, если кто-то пропустил, я вкратце повторю, потому что это важный момент. Кстати, один из ключевых моментов. Дело в том, что когда алкоголик встает, я даже попробую не повторить, а все-таки с другой стороны зайти к этому вопросу, потому что есть ощущение, даже что же не все мы там выговорили. Потому что это вообще ключевой вопрос для самого алкоголика. Если для созависимого есть свои какие-то аспекты, а вот для зависимого алкоголика, там, наркоман, игроман, ну, в данном случае, скажем, речь об алкоголизме. Вопрос важный такой, а вообще, как я буду жить-то, если я брошу пить? Потому что для меня бросить пить, это значит бросить жить. Почему? Потому что весь мой стиль жизни, порядок жизненного уклада, был связан с употреблением. Я себе не представляю ни Новый год без алкоголя, ни шашлыки без алкоголя, ни как на море съездить и там пивка не пить, там спортивный матч без пива и так далее. Я себе не представляю даже поход в театр, если там нет традиционного шампанского. Там. Вот, и не обязательно с икоркой, вот хотя бы просто шампанского. Культурный же поход, так что, конечно, шампанского. То есть водка, она не может быть нормальным соседом. Водка всегда живет, вот как укушенок, она вытесняет, выбрасывает всех, значит, из гнезда. То есть, когда в человеке заводится алкоголизм, он постепенно перестает быть мужем, перестает быть сыном. То есть, все другие статусы его и роли в жизни, они, эти сектора по теории Валентика, они скукоживаются до минимальных, а иногда исчезают практически до невидимых величин. И практически все 360 градусов почти, значит, вот занимает этот алкоголизм. То есть человек уже теряет всякие интересы, болельщика, там, не знаю, накопителя марок, там, не знаю, там, ему даже неинтересно телевизор смотреть, неинтересно общаться бывает. Он начинает, когда человек приобретает уже стиль употребления сам с собой, да, вот перед зеркалом или просто сам с собой. То есть это такой сосед, который выживает всех, алкоголизм. И поэтому человек, кто приобрел алкоголик, который приобрел, дошел до такой стадии, а это достаточно ранняя стадия, когда все больше человека занимает только то, что связано с употреблением. И тогда действительно человеку представить, как же он может жить, и не только представить, и вообще даже подумать, и тем более как-то это реализовывать, страшно. То есть человек впадает в панику от одной мысли, что ему нужно будет сутки провести без алкоголя. Да он не заснет без него как-то, а как вообще, так сказать, а в обед как, а как, так сказать, вечером кино посмотреть, так сказать, без пивка, нет. Вот, и поэтому это вопрос сложный, действительно, надо понимать, что это не блажь, это не какой-то вот, ну да, в определенной степени, конечно, это блажь, и, в общем, выбор человека, но надо понимать, что там и физиологии много, то есть человек, который подсел вот на эту иглу алкоголизма, потому что алкоголь-то это вообще одна из разновидностей наркотиков, да. Вот человек, который на эту иглу подсел, он, в общем, несчастный человек. Ему бросить непросто. А мало того, что бросить непросто, это нужно себя выдирать с кровью, а еще и жизнь пустой становится. У меня говорил один мой родственник очень близкий, ну и что, ну проживу я лишние там 5 лет, и что, а что это за жизнь-то без алкоголя? Ну какая разница? Вот, и в 52 года и умер, да, в результате. К сожалению, вот, поэтому для алкоголика это вот такой, действительно, это вопрос-то нетривиальный, это нам кажется вот близким, да ладно, что тебе, ну что-то сложно бросить, что ли, ну я вот могу же не пить там, или могу, или совсем не пить, а могу там и пить или не пить, а ты что, так не можешь? Не может, он-то делал, что не может, он уже совершенно другой, у него все другое, органы по-другому работают, нервная система, естественно, в первую очередь работает по-другому. Вот, поэтому и подходить к нему нужно с учетом этого. И чтобы ему помочь, вот этот вопрос тяжелейший решить, а звучит он, повторяю, так. Заберете у меня алкоголь, а что взамен получу? Вот нужно на этом акцент делать, каким-то образом формировать, ну, помогать ему формировать какую-то, ну, не замену, что ли, а какую-то иную жизнь, какой-то иной образ жизни. Кстати говоря, вот на этом и специализируется наш семейный клуб трезвости, что мы, вообще говоря, не ставим себе задачи только помочь людям избавиться от алкоголя или там наркотиков. Мы говорим, что это только первый шаг, а главной задачей является изменение образа жизни. Потому что если человек не изменил образ жизни, то алкоголизм, если даже не вернется в виде алкоголизма, то он вернется в виде трансформированной, в виде другой страсти. Обязательно вернется. Либо в форме игромании, как было вот там у одного моего общинника. Уже там 10-12 лет не пил, а вдруг стал игроманом. Потому что не было вот этой решена задача изменения образа жизни. То есть в любом случае это вылезет. Поэтому нужно образ жизни менять. И вот мы в этом смысле помогаем. Мы считаем, что да, с одной стороны, не изменив образ жизни, нельзя надеяться и рассчитывать на твердую трезвость, а с другой стороны, приобретя иной образ жизни, или, как вот я говорю, нужно умереть вот тем старым алкоголиком, вот я, да, ни для кого не секрет, или, может быть, ну, может быть, для кого-то секрет, но вот я был алкоголиком, да, там, 25 лет назад я был алкоголиком, ну, в такой, наверное, второй стадии, ну, так, более-менее так, нормальным алкоголиком. В чем-то запущенном, да, с запущенной стадии. Вот. И я четко фиксировал для себя, что ровно 20 лет назад, может быть, чуть больше, я умер для той прежней жизни. Я четко представлял себе, когда я дал обет трезвости в 2000... А, ну да, больше 20 лет, получается, в 2003 году, в июне месяце, у мощей преподобного Нила Столобенского. Это происходило в его день, святой, 9 июня. Тогда, кстати, 9 человек дали обет трезвости. Некоторые смеялись. 9 человек дали обет трезвости, среди них Девяткин. Вот. И 9 июня, да. Вот такие, видите, 3 девятки получается. когда я дал это обет трезвости, я потом почувствовал всеми фибрами души, что я вот стоя перед ракой, я прошлый умер. И с дачи обет трезвости родился я новый. То есть вроде я личность, конечно, одна и та же, но по сути совершенно другие личности. То есть это не расщепление личности, конечно, в психиатрическом смысле, в психологическом смысле, конечно, это я остался. Но с точки зрения вот именно этой зависимости, действительно, я прежний, предыдущий, определенным образом думавший, живший, умер и родился... Я вот, ну, как во время крещения, человек же не меняется, личность не меняется, так и здесь, это в каком-то смысле, наверное, малое крещение, обет трезвости, если он дается на всю жизнь, и вот человек, да, и это важно, кстати, обязательно важно умереть для старой жизни, если мы оставляем в старой жизни хоть какие-то лазейки, хоть какие-то ниточки туда, крючочки оставляем, либо как-то вот в форме неосознанных, таких мечт, да, скажем так, что ну вот, да, может быть, лет через 20-30, когда будет любимая дочь выходить замуж на свадьбе где-нибудь, я, наверное, бокал шампанского себе позволю, что-нибудь такое. Ни в коем случае. Если есть хоть какие-то вот такие закладки, что я когда-нибудь, хоть через 50 лет смогу как-то или умеренно употреблять, или один раз употребить, или как-то мне будет доступно алкоголь, пиши пропало. Это падение случится очень быстро, и, в общем, оно будет гибельным. Поэтому важно, чтобы никаких в старой жизни, ничто туда не тянуло, никаких, потому что эти закладки являются закладкой для меня, моим капканом. То есть я сам на себя расставляю капкан. Моя страсть оставляет вот для себя некоторые ловушки в моей душе. Поэтому так важно умереть для алкоголя в старой жизни и родиться в новую жизнь. Родиться тоже важно. Мне кажется, что на ходу сейчас формулирую, думаю, а что же произошло с моим рождением. А ведь произошло подлинное рождение. Я действительно вышел в новую жизнь. И я действительно стал другим совершенно, по-другому стал думать, жить. Другое для меня стало важно. То есть в определенном смысле я стал совершенно другим человеком. И действительно изменил образ жизни, образ мышления, образ отношения. И действительно это новое рождение. Вот это новое рождение тоже должно произойти для того, чтобы чувствовать себя новорожденным. Вот таким вот белым, чистым, открытым, самое главное, для новой жизни. Открытым для новой радости, открытым для новых открытий даже. Вот. И вот когда происходит, и важно, чтобы это произошел, вот это, вот этот водораздел, вот это, как сказать, сакральное событие, сакральная граница, переход из одного состояния в другое, вот это подлинное рождение. И по большому счету я свою жизнь вот исчисляю 20, вот сейчас мне идет 21 год, потому что все то, что было до этого, это было, конечно, как это в одном фильме, не жизнь без статистики, одно мучение, да? Вот и так, не жизнь без трезвости, одно мучение. Поэтому вот, вот это рождение в новую жизнь должно произойти, и оно происходит через смену образа жизни. Человек должен понимать, что впереди его ждет, ну, не Шамбала, но, во всяком случае, какой-то невероятный новый мир, какой-то новый... Вот представьте себе, что вы вышли на вершину горы, и перед вами расстилается... бескрайнее пространство над облаками, может быть, даже, да, земли. И вот это все ваше, вам все это доступно, да. Вот этот весь мир вам доступен. Открывается гигантское количество возможностей. У меня после того, как я бросил пить, сейчас посчитаю, родилось 5 детей, представляете? То есть 5 детей родилось трезвости. Всего у меня 7 детей. Вот, то есть 5 детей – это дети трезвости. То есть они даже не видели, не заставали меня ни с сигарет, ни с рюмкой не видели. Поэтому действительно это реально подлинная жизнь. Представляете, как бескрайние открылись возможности. Вот с точки зрения детей, с точки зрения полноценной жизни, сколько я путешествовал после того, как стал трезвым, сколько хоре начал петь. Там сейчас вот даже учусь там в РПУ, в магистратуре на психологии, да, чтобы как-то пополнять, ну, чтобы вот то, чем я занимаюсь как волонтер, а я занимаюсь как волонтер, конечно, вот в семейном клубе трезвости, вот, ну, чтобы это имело какую-то научную основу, да, там книжку написал, выход здесь. То есть вот так, если перечислять, сколько я всего получил и с точки зрения удовольствия, и с точки зрения радости, и с точки зрения самореализации, о, спектакли играл. Был профессиональным артистом, даже деньги за это получал. Был там спектакль в театре «Каменная сцена» про нашу общину. Ну, смотрите, вот даже сходу вспоминаю, сколько я всего получил. Одна радость детей, она стоит, это целая вселенная. Поэтому вот это все, конечно, человеку надо бы показать близким. То есть если задает вам вот ваш пьющим муж там, или сын, или ну кто-то задает близкий вам, или во Вселенную задает вопрос, заберете у меня алкоголь, а что получу взамен? Вот важно, чтобы у вас был ответ на это, что есть. Но опять-таки очень важно, чтобы этот ответ был деликатным, а не просто вот, так сказать, таким назидательным. Если назидательный, то ничего не нужно говорить, лучше совсем. Кроме вреда никакой пользы не будет. Поэтому вот эту перспективу открыть, возможности новых, нового образа жизни, это, конечно, очень важно. Тогда человек получает понимание, ради чего, главный мотив. Вот вы поработали с его мотивационной средой, да, то есть у него появился мотив, ради чего. Тогда цена трезвости становится больше, чем цена пьянки. А это очень важно. Человек не бросит ни пить, ни наркотики, ни игроманию. Он бросит пить наркотики или завяжет с игроманией только тогда, когда цена трезвости будет выше для него в его глазах, чем цена вот этого болезненного состояния, не раньше. Поэтому важно, чтобы вот повышать эту цену трезвости, показывать, что человек получит, чем это будет наполнено. Кстати говоря, вот я повторюсь, что вы, пожалуйста, себе помечайте, что непонятно, или что хотели бы еще обсудить, или с чем вы спорите, какие-то ваши аргументы. И давайте попробуем в форме некоторого интерактивного такого процесса, чтобы была двусторонняя связь, как у нас и возникает вот такое диалогическое собеседование на общениях трезвости, наших семейных клубов трезвости. Так, давайте попробуем с вами, чтобы вы вот свои вопросы на вопрос или какие-то свои дополнения, возражения и так далее. Поэтому я все это жду. Пожалуйста, пишите на радио Радонеж. Ну, как-то, чтобы у нас с вами был взаимно полезный процесс общения, да, двустороннего. Давайте к следующему вопросу. Ой, какой сложный вопрос, смотрите. Даже не знаю, как отвечать. Давайте вместе попробуем подумать. Если сам зависимый устал употреблять, но отчаялся настолько, что не верит, что ему кто-то что-то может помочь. Давайте подумаем, да, что это значит. Вот да, бывает такое, это действительно частая ситуация. Человек уже намучился, видите, измаялся, он устал употреблять. То есть он уже цену употребления, негативную цену употребления, он уже вполне вкусил. Да? То есть вот есть налицо то, о чем мы говорили, чтобы он... последствия, значит, на него давили. Вот они на него давлеют последствия, он устал употреблять, он уже, соответственно, можно сделать вывод, что он и хочет бросить, устал употреблять. Что такое устал, да? То есть человек уже не хочет идти по этому пути, он хотел бы бросить, это уже полдела, это же очень хорошо, когда человек осознает, что он устал употреблять. Но отчаялся настолько, что не верит, да, что может бросить пить. А вот смотрите, вот ответ здесь, наверное, вот в чем может лежать. Отчаялся настолько, что не верю, что ему кто-то что-то может помочь. А вот если посмотреть на это с такой точки зрения, что а ведь не должен никто ничего помогать. Все зависит от человека, выбор человека. Человек в состоянии без посторонней помощи с этим справиться. И вы знаете, вот практика наша, вот семейных клубов трезвости говорит о том, что человек не обусловлен, не детерминирован обязательно, вот, чтобы кто-то ему, так сказать, его носилки нес, разбирал кровлю и, так сказать, опускал, используя этот образ знаменитый евангельский, да, перед Спасителем, чтобы его, так сказать, вытащили недвижимого из его страсти. Нет, человек имеет все возможности для того, чтобы сделать сознательный выбор. Кстати говоря, даже когда есть ощущение, что сил нет, это не значит, что нет возможности. На самом деле главным здесь является выбор. Если человек делает выбор и обращается к Богу, что «Господи, помоги моему неверию», да, это является условием для его трезвости. Кстати говоря, более того, вот смотрите, без этой постановки вопроса подлинная трезвость даже и невозможна. Если человек не ощущает своего бессилия перед страстью, то на самом деле подлинного, вот наше наблюдение подлинной трезвости – нет почвы для нее, нет возможности. Почему? Потому что человек полагается до этих пор на свои силы. То есть, если он не ощущает своего бессилия, то есть, соответственно, он ощущает себя в силах бросить пить. Но это ложное впечатление. Это ложное впечатление вводит народ израильский 40 лет по пустыне, образно выражаясь, да? Используя другой образ. То есть, мы блуждаем многие года, мы, алкоголики, блуждаем многие года по пустыне своей страсти, движимы ложным ощущением, что мы можем справиться сами. Есть даже такой период, который называется «я сам». Только он-то есть еще и в психологии «я сам». Это кризис 3 лет, да? у ребенка, а есть период у алкоголика, и период «я сам», когда человек своими силами, я сам старается, говорит, не надо мне, я сам брошу пить, не надо мне никакой помощи, ни наркологической, никакой, я сам брошу, так сказать, без посторонней помощи. Так вот, это, оказывается, период, это этап, я сам через него проходил, я сам, да? У меня, правда, недолго продлился, но действительно я там год или два телепухался в этом периоде. То есть я действительно пытался своими силами бросить пить, но у меня ничего не получилось. И на самом деле подлинная возможность для трезвости открывается именно тогда, когда человек осознает свое бессилие перед этой проблемой. Почему, спросите вы? А потому что только в этот момент появляется у него потребность, необходимость и возможность обратиться искренне к Богу, к высшей какой-то силе, которая ему поможет справиться. Потому что если он «я сам», ну тогда, так сказать, ведомый своей гордыней, самомнением, его так и будут за нос водить его страсть. А как только он осознает, что он не может бросить пить, то это основание для того, чтобы, ну вот, Господи, Спаситель, ты спаситель, ты спаси меня, ты мне помоги. Поэтому, вообще говоря, вот этот вопрос, как бы сложный, он на самом деле является вторым шагом в трезвости необходимым. Первый шаг – осознание себя алкоголиком, то есть осознание проблемы наличия. А второй шаг – осознание бессилия справиться с этой проблемой. И не пройдя эти два шага, не поднявшись на эти две ступеньки, следующей ступеньки трезвости нельзя достичь. Обязательно человек проходит через это. Вот, поэтому, видите, это даже получается какое-то преимущество у человека зависимого, когда он вот отчаялся. То есть отчаяние может даже обратиться ему в помощь. И раз отчаялся, значит, видите, вот тонет, человек отчаялся, тонет он, да? Это значит, у него есть все основания обратиться: «Господи, помоги, Господи, спаси, я тону». Вот, именно этот возглас, он и открывает все возможности для трезвости. Поэтому в этом как раз нет ничего плохого, в этом ощущении бессилия своего. Но есть, правда, и в этом вопросе и другой уровень. Действительно, бывает, что человек не останавливается на этой ступеньке осознания собственного бессилия, а уходит дальше в уныние, когда, что называется, опускаются руки. В уныние, в депрессию и, ну, какую-то видимую неспособность противостоять этой болезни, этой страсти. Вот. И это вот как раз та самая сложная ситуация, на которой надо подумать, как ответить. Ну, во-первых, надо сказать, что безвыходных ситуаций нет. Ну, просто нет. Когда ко мне пришел, только начинал я ведущим общины трезвости где-то лет 13 назад, там, ну, пару лет я работал, и вдруг мне звонят и говорят: вот к тебе придет человек с третьей стадии алкоголизма. А третья стадия, ну, это стадия уже, когда происходит, как некоторые говорят, расщепление личности, когда теряется, волевая сфера человека стончается почти до ноля, и, в общем-то, не за что зацепиться. То есть человек, говорят о деградации личности, то есть происходит распад, по сути, человека, личности. И там зацепиться действительно тяжело за что-то. И в этот момент я подумал, ну, наверное, да, это вот та самая ситуация, которую я не потяну. Но именно, кстати говоря, именно это ощущение моего бессилия, в данном случае моего бессилия, видите, опять, позволило дать место Богу, и Господь совершил чудо. Этот человек стал вторым, по-моему, кто у нас дал обет трезвости на всю жизнь. И сейчас до сих пор с Божьей помощью, по-моему, лет 10 уже не пьет. В той ситуации, когда считалось, что он, ну, нереально, потому что, повторяю, третья стадия, то есть, так сказать, более запущенную не бывает. То есть даже в той ситуации, когда все говорит за то, что, ну, нет никаких сил, нет никакой возможности, распад личности, не что зацепиться, а Господь находит. Поэтому вот в этом смысле нам-то, христианам, надо понимать, что то, что человеку невозможно, как мы знаем, да, то возможно Богу. Вот, поэтому, во-первых, этот момент. Во-вторых, даже с медицинской точки зрения, психологической, физиологической точки зрения, наверное, безнадежных ситуаций не бывает. Все-таки, ну, извините, если даже люди в серьезных степенях психических развития, то находят способ найти какие-то точечки, за которые зацепиться, стараться личность вытягивать, вот, то здесь-то уж тем более. Все-таки, наверное, можно твердо сказать, что не бывает ситуации, когда опускаются руки, и никто не может помочь, да? Совсем можно справиться. Но при этом все-таки хотелось сделать акцент. Сам человек должен вопрос все-таки ставить не так, что ему кто-то поможет, а что он, все зависит от его выбора. И как только он делает выбор и обращается к Богу, если хотите, наличествуя ему, перед ним выкладывая свое бессилие: «Господи, смотри, я не могу справиться, но я очень хочу, я устал». Вот Пускай тот человек, кто считает, что у него никаких возможностей, он к Богу обратится искренне, по-настоящему. Господи, я устал, ну помоги. И Господь, конечно, поможет. Кстати говоря, у меня, несмотря на мою незапущенную стадию, все равно был этот период, когда я уже ходил вообще на трезвости и хотел быть трезвым. Не только устал употреблять, но уже пытался не пить уже несколько лет, пытался разными способами, в том числе и вот ходил в общину трезвости в Ромашково, да, но все равно срывался. И вот в какой-то момент после очередного срыва я отчетливо помню этот момент, когда у меня действительно, говорю, Господи, ну вот я сейчас не пью 3 месяца. Но ведь я же понимаю, что пройдет какое-то время, и я все равно где-то сорвусь. И толку, вот эти мои 3 месяца, это будет, что называется, коту под хвост. Крест поставлю я на них. То есть они не будут не иметь никакой цены. И что же мне делать? То есть 3 месяца, год, неважно, сколько я не пью. Но если это не трезвость до конца дней моих, тогда она и цены не имеет, если будет какой-то срыв. Вот, я вот так взмолился, Господи, а как действительно мне вот приобрести вот такую твердость, чтобы и дальше не пить? И с тех пор, да, вот Господь помог, видите, с Божьей помощью не пью. Больше 20 лет, уже почти 21, да? Вот, и еще один вопрос мне хотелось сказать про агрессию. Мы тогда говорили, один момент-то не проговорили в прошлую нашу с вами беседу. Один нюанс только скажу по поводу того, что, ну, помните, да, вот мы сейчас начинали, там, 18-летний сын, который, так сказать, агрессирует. Вы понимаете, чем еще хороша эта ситуация? В ней нужно все-таки увидеть еще и плюс. Этой ситуации на самом деле можно порадоваться, потому что благодаря вот этому кризису, когда родители стоят перед необходимостью отставить определенную свою линию, они начинают приобретать навыки, которые они 18 лет не приобрели. То есть налицо же какая ситуация, что 18 лет... Ну, кто-то сказал бы, не занимались воспитанием ребенка. Я, конечно, не скажу так. Но явно же были какие-то проблемы у них воспитания, если они пришли к тому, что сын вот поднимает на них руку, они его боятся, не знают, что с ним делать. То есть они все-таки что-то очень серьезное упустили, какие-то вот навыки родительские, с одной стороны. А с другой стороны, и сын, благодаря их вот этой позиции, что они не дали ему воспитание каких-то рамок чего-то такого, он тоже не имел, раз он находит возможно использовать агрессию для того, чтобы добиваться своего, значит, он тоже был лишен ими родителями в ходе их взаимоотношений и воспитания, лишен каких-то очень важных для его жизни дальнейших навыков. Ведь представьте, если этот человек решит, что с помощью силы можно решать все проблемы. Представляете, куда он попадет, до чего он докатится? На работе, на улице, где угодно. Поэтому вот эти навыки... А он лишен, и в каком-то смысле он страдающая сторона. Родители лишили его, вот можно даже сказать, элементарных, так сказать, воспитаний. Как так руку на родителей поднимать? Поэтому сын даже где-то страдающая здесь сторона. И он тоже приобретет. То есть вот этот кризис хорош. Кризис, связанный с вот этой агрессией, он дает задачу развития и для родителей, и для ребенка 18-летнего, ту задачу, которую не освоили ни та, ни другая сторона. И поэтому это хорошая ситуация. Вообще любой кризис, он тем и хорош, что он задает вопросы развития, он дает скачок человеку в том или иных своих приобретений навыках. Потому что вот если эту задачу не решить с точки зрения агрессии, то и родители, и сын уйдут дальше в историю с нерешенными проблемами. Они для себя каждый будут иметь дефицит в формах решения вот типичных задач. Родители не будут знать, как реагировать на агрессию, поскольку уже привыкли пасовать перед ней, страх усвоили и будут все дальше совать голову в песок, да? А сын усвоит вот такую линию поведения, что с помощью агрессии можно решать. Вот, поэтому, видите, так что это, в этом и позитив очень большой есть. Хорошо, давайте к следующему вопросу. Значит, что делать, если один член семьи давно в клубе, работает над собой? Как правило, это супруга, и в семье уже взрослые дети. А муж не меняет свой образ жизни и пьет еще больше. Теперь ему никто не мешает, в кавычках не мешает. И супруга тоже начинает буксовать, перестает верить в успех, так сказать. Ага, вот что делать, если вроде как один член ходит в семейный клуб трезвости или там в другие, так сказать, революционные программы, вроде как над собой работает, да? А муж все-таки никуда не ходит и не меняет образ жизни. Ну, и здесь написано, почему-то ему никто не мешает. Это не совсем понятно, потому что почему же не мешает, если человек ходит в реабилитационную программу, он как раз учится тому, чтобы, извините, мешать развитию алкоголизма. Поэтому, скорее всего, как раз мешает. Вот. Ну, оставим вопрос как есть. Что делать? Да, и вот супруга тут налицо вопрос, как бы сама соль вопроса в том, а что же делать, что вот руки опускаются уже у супруги, что я столько лет хожу, а муж не меняется или сын, да? Потому что он никуда не ходит, он как жил, так и живет. Но давайте тоже вместе пробовать разбираться, потому что вопрос тоже очень непростой. Ну, с точки зрения здравого смысла. Вот есть опять ситуации, которые от нас не зависят. Мы не можем плетьми загнать мужа или сына в общину трезвости, правильно? Не можем. Заставить его меняться мы тоже не можем. Мы можем каким-то образом влиять, даже не воздействовать. Вот у нас такое правило даже в общинах трезвости: не воздействовать, а влиять. Потому что когда воздействие, это уже в каком смысле нарушение свободы воли человека. То есть это какая-то такая излишне активная позиция по переделке другого. А вот влиять, да, это как, значит, Тамара Александровна Флоренская, да, говорила, это ее формула, насколько помню, что не воздействовать, а влиять. Важно, да. Поэтому как можем повлиять на наших близких, чтобы они начали все-таки изменять для начала хотя бы свою точку зрения, что пить это нехорошо. Но прежде всего, конечно, меняться самим. Ну, во-первых, давайте так. Ситуацию мы изменить не можем, поэтому нужно набраться терпения, потому что срок у каждого мужа или сына свой. Кто-то может за год поменяться, опомниться и пойти к наркологу, там, начать заниматься в реп-центр и так далее. Кто-то через 10 лет, а кто-то может там и 20 лет болтыхаться в этой проблеме, поэтому есть, ну, сроки созревания, что называется. Поэтому, ну, никуда не денешься. Я понимаю, что это такие слова для кого-то могут прозвучать как жестокие или черствые. Набраться терпения. Ну, а куда деваться? Ну, дорогие мои, ну, это реально вот то, что над нами давлеет, обстоятельства жизни, которые от нас, по большому счету, не зависят. Мы же не можем приделать свою голову близкому. Вот, поэтому нужно просто понять и прочувствовать вот предел наших возможностей. Вот, что мы можем, а что нет. Вот влиять можем, а воздействовать уже не можем. А изменить тем более не можем. А заставить тем более не можем. А насильно привести к какому-то образу жизни тем более не можем. Поэтому вот нам остается терпеть. Терпение в данном случае предполагает просто осознание предела своих сил, но не смирение, как мы говорили в прошлой передаче. Ни в коем случае мы не смиряемся перед страстью. Мы с страстью боремся доступными, эффективными способами. Во-первых, доступными. Во-вторых, эффективными. Это тоже нужно четко понимать, что нам доступно, что мы можем сделать. И второе, что приносит результат, что эффективно. Потому что здесь-то как раз и возникает путаница. Мы считаем, что вот для нас доступно рассказать про вред употребления. Вот в миллионный раз капать на мозги, когда же ты бросишь пить там и так далее. Вот это нам кажется доступным, но это неэффективно. Мы уже сами видим, что это неэффективно. Хотя, может быть, действительно и доступно, так сказать, все время говорить об этом. Вот что нужно в первую очередь сделать, это оставить разговоры. Разговоры вот в этом контексте всегда приносят вред. В какой-то момент нужно усвоить линию поведения, которая предполагает не разговор, а действие. То есть, когда человек замолкает. Кстати говоря, само молчание близкого... О, кстати, молчание. Вот одна из наших ведущих семейного клуба трезвости наша, Анна Аркадьевна Горячева, она написала работу вот в РПУ как раз, магистерскую работу защитила в этом году, стала магистром психологии. Это вот как раз наш семейный клуб трезвости, а как раз на тему молчания. Вот можете почитать ее работу где-то. Вот. Действительно, молчание – это такой очень мощный инструмент для взаимодействия. Поэтому вот просто молчать – это уже будет полезно, а говорить вредно, хотя бы это поймем. И терпение. Что такое терпение? Повторю, не смирение, а понимание ограниченности наших возможностей и в то же время настрой на длинный путь. Вот надо настроиться, что сколько бы... Ну, как у Киплинга, помните? О, если будешь расстояние секундами, пускаясь длинный бег, да? Вот, вот секундами мерить расстояние, пускаясь длинный бег. Тебе пройти 100 километров, а ты меряешь каждый шаг. И вот настраиваешься на это. И это очень важный такой психологический инструмент, когда мы настраиваемся на долгий путь, а не спринт. Вот настраиваться на долгий путь и готовность вот этот путь пройти вместе. В той степени, в которой... Наш близкий готов будет созревать. Не мы хотим, чтобы он через 3 года так изменился, через 5 лет так, а через 10 лет, так сказать, женился. Вот, и стал начальником там. Вот. Нет, а вот как он потянет, вот, терпение. соответственно, не опускать руки. Ведь здесь же вопрос-то в чем? Опускать руки, буксовать. Опять, видимо, какие-то вот все это лежит в духовной плоскости. Вот тоже опять поработать над собой. Вот как я отношусь к жизни, как я отношусь к свободе другого, не тороплю ли я события и так далее. Вот опять это все в наших силах, чтобы не терять вот это сцепление, не буксовать. Нужно вот не терять вот этой связи с Богом, с вечностью, с обстоятельствами жизни. И двигаться последовательно, твердо двигаться, значит, вот своим путем. Чей муж не меняет свой образ жизни, вопрос, да, и пьет больше, да, и супруга начинает... Ну, вот мы, думаю, что мы его более-менее проговорили, чтобы не топтаться на этом месте. Вот, то есть суть в том, что понимать, что у каждого плода свой период созревания, и в то же время у каждого плода есть свобода созревания. Вот, и предоставлять человеку эту свободу, делать то, что в наших силах. А в наших силах не говорить, а, может быть, как раз молчать, и в то же время, ну, конечно, молиться, конечно, но опять молиться без требовательности. Вот у нас задается вопрос, как молиться о страждущем недугом винопитии или наркомании? Как молиться? Как молиться? Но давайте подумаем, что речь о том, какими словами молиться, наверное, все-таки нет. Наверное, все-таки... Или... Ну, давайте это проговорим. Если речь о том, какими словами, то я отвечу любыми. И «Господи, помилуй» здесь очень подойдет. То есть молиться можно словами любыми. Наверное, все-таки здесь важно качество, что мы ждем от молитвы, как мы вообще рассматриваем молитву, что это такое. Молитва – это обращение к Богу, да? А Бог – Творец, да? Творец, Он видит наши проблемы или не видит? Вот ответь себе на вопрос. Он видит, как погибает наш сын, как погибает наш муж, как мы мучимся. Видит он или нет? Если он видит, а естественно он видит, да, он же всеведущ, мы же знаем. Вот. А почему же он тогда не уберет от нас эти проблемы? Почему они продолжаются остаться? Какой смысл в этом есть? Ну, давайте разбирать. Наверное, во-первых, потому что все-таки в этом заболевании есть какая-то, может быть, мудрость даже, что, может быть, нас эта ситуация чему-то учит, да? Почему продолжается ситуация? А вот, с одной стороны, а может быть, потому что ведь есть свобода у каждого человека, и у нас есть свобода. Вот у мамы или у жены, которая задает этот вопрос, у нее есть свобода, да? Как жить? И есть свобода у того страждущего, о котором там речь вопрос, что молиться, не молиться. Да, вот когда мы молимся, мы думаем о свободе того человека каким-то образом жизни. Или мы все-таки, ну, условно говоря, требуем от Бога или просим даже. Хорошо, пусть не требуем. Пусть мы просим у Бога, но сделать как нам надо, да? То есть мы считаем, что вот надо так, а вот Бог, Он видит, что надо так или нет. Вот если все продолжает так существовать, мы молимся, мы как относимся, что Бог, как Он не видит, или Он слеп, или Он бесчувствен. Что мы думаем? Скорее всего, ни то, ни другое, что Он, видимо, и не слеп, и не бесчувствен. А ситуация продолжается. То есть, если Господь каким-то образом попускает этому продолжаться, наверное, речь о свободе все-таки человека, да? Вот, а мы все-таки настаиваем на своем. Вот человек, кто там, предположим, пьет, да, плохо, конечно, это плохо, конечно. Когда спивает человек, это очень плохо, нам от этого очень тяжело. Но свобода человека где? Вот, уважаем мы свободу его, ну, как я уже говорил, свободу пить, деградировать, уважаем или нет? Вот в этой молитве, что, какой результат мы готовы принять? Только один? Или мы готовы принять, как говорил преподобный Серафим Вырицкий, да, повторяя за Святым Писанием, что не моя воля, но Твоя, да, Господи. Вот. Ну и то, что Спаситель говорил, он же тоже не хотел идти на крест, и тот самый Бог, которому мы молимся, он же тоже очень, ну, может быть, даже боялся сказать чисто по-человечески этих страданий, которые его ждут. Настолько боялся, что кровавые капли пота у него шли, да, как мы знаем. И все-таки он заканчивает фразу вот в этой молитве Отцу: «Но будет воля Твоя». Да? Вот, то есть опять задумаемся, что даже там, он же тоже, у него были какие-то желания по поводу себя, по поводу своих страданий и так далее. Вот, но при этом представляет Богу Отцу, вот, и смиряется с этим. Вот, вот что важно в молитве, как мы к этому относимся, готовы ли мы ее принять. Смирение есть в нашей просьбе, или у нас требовательность, или мы хотим только своего уважения к свободе воли человека, есть или нет. Вот, если человек продолжает упорствовать в своем состоянии, да? Ну, пусть он, предположим, даже и там какие-то действия предпринимает трезвости, ну, например, кодируется, то есть он обращается к специальной помощи для того, чтобы на страхе или на чем-то еще его держало что-то. И вот, предположим, он там, что называется, закодировался, и вот он какое-то время не пьет. И это как? Это трезвость или нет? Вот он, что его держит в данной ситуации? Сознание, его сознательное отношение к алкоголю или страх? Ну, страх, очевидно, а если страх, это надежная защита от срыва? Да нет, конечно. Поэтому подлинная трезвость возникает только тогда и не раньше, чем человек осознал необходимость трезвости, как мы говорили, на эту первую ступеньку поднялся. Во-первых, ну это да, когда если человек кодируется, он уже осознает, что он алкоголик. Первое. Второе, осознал свое бессилие с этим справиться, да, и обратился за помощью, и всеми фибрами души захотел не пить. Не потому что страшно пить, не потому что какие-то последствия, а именно вот трезвость сознательно захотел. И вот это сознательное отношение делает, только дает шансы для устойчивой трезвости. Поэтому кодирование, вшивание, это, как говорится, все хорошо, ну, так поставлю здесь в кавычках, но это не про трезвость. Это на какое-то время, да, родственники успокаиваются, говорят, ну да, вот слава богу, не пьет. Но это обманное спокойствие, потому что нужно понимать, что если человек не встал на твердый путь трезвости, он все равно сорвется. И если вы себе как бы успокаиваете, ну слава богу, там столько-то месяцев не пьет, вы себе обрекаете на грядущие страдания, потому что когда он сорвется, вы не будете готовы к этому срыву, а срыв неизбежен. Если человек держится только на таких внешних каких-то помощи, если он не начал целенаправленных системных шагов, потому что кодирование, вшивание нисколько не система. Это костыли и просто уход, ну, надеть вот черные очки, когда или там беруши заткнуть в уши, то есть, пропадает ли то, что снаружи. Нет, я просто временно от этого отгораживаюсь. Поэтому это не системный подход. Только системный подход к лечению, к избавлению, он может что-то гарантировать и что-то дать. А это самообман или временная, так сказать, примочка. Но она мешает, она создает страдания для близких. Потому что близкие живут в ложном ощущении, что человек вступил на путь трезвости. Нет. Когда наступит срыв, я повторюсь, он обязательно наступит, мы не будем к этому готовы. Лучше как раз понимать, что это ситуация временная, и настраивать себя, что я буду делать, когда это произойдет. Что я буду делать, вот как я буду, что я... Потому что обязательно это свалится, как всегда, как снег на голову, этот срыв. И самые большие страдания приходят именно с этим, так называемым разочарованием. Когда вроде как мы сами очаровались, что человек бросил пить, а потом происходит разочарование. Вот чтобы не разочаровываться, нужно не очаровываться и понимать, объективно смотреть на ситуацию. Поэтому что можно сделать? Ну, не пьет человек, и слава богу, уже одно это. Да, можно просто радоваться дням трезвой жизни близкого. Это очень хорошо. Этого надо радоваться. Но при этом стараться это время использовать для того, чтобы перейти на системный подход. А системный подход – это вот всерьез начаться заниматься, говорю, в те же семейные клубы трезвости прийти, в наркологическую клинику лечь, в реабилитационный центр, куда угодно, но начать готовить основания для изменения образа жизни. Мы же говорили, что только при изменении образа жизни, а не при вшивании, кодировании или там изолировании человека какое-то время от алкоголя, да, вот, трезвость наступает подлинно. Хорошо, дорогие мои, у нас еще остались вопросы, вопросы очень интересные. И не все успели, но давайте мы все-таки продолжим. Если будет на это ваше желание, мы продолжим ответ на ваши вопросы. Поэтому я тогда прошу от вас не только в данном случае обратной связи, что вам понравилось, что не понравилось, что хотелось бы еще разъяснить, но, может быть, еще и запроса на эту передачу, потому что, ну, радио «Радуешь» тоже надо понимать, вам это интересно или нет. Поэтому, если хотите, чтобы мы продолжили, если формат вам нравится, благодарен радио «Радуешь», потому что они на самом деле доставляют уникальную возможность, свои возможности, ресурсы вот для этого разговора. И это, конечно, большое дело. Потому что одно дело, когда я как ведущий сижу там, ну, 15 человек, мы общаемся там, как-то пытаемся справляться. А другое дело, когда есть возможность вот на такую широкую аудиторию, как у радио «Радонеж», вот это все донести. Поэтому это уникальные возможности. И давайте дальше разбираться вот с этими вопросами. Пишите, звоните. Если хотите, звоните на мой телефон, но не с вопросами по трезвости, а чтобы вот в семейный клуб трезвости прийти, за консультацией не звоните. Называю свой телефон 916-627-7009. 916-627-7009. Пожалуйста, за консультацией на этот телефон не звоните. Как мне быть там, как мне быть это. Это мы будем лучше на эфире говорить, потому что в телефонном разговоре ничего не решить. Но если нужно позвонить и договориться о том, чтобы прийти на семейный клуб трезвости, то это, пожалуйста, звоните. Большое вам спасибо. Извините, если что-то, какие-то вопросы не ответил. Вот. Ну, мне кажется, мы конструктивно с вами это время потратили, поэтому ждем вас в следующий раз. Спасибо вам большое. До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих, схемонахини Ангелины, Иерея Георгия, Иерея Григория, протоиерея Владимира, Иерея Владимира, Валентины, тяжкоболящего Михаила, тяжкоболящей Татьяны, Ольги, Максима, президента Владимира, тяжкоболящего Кирилла, болящей Веры, тяжкоболящей Натальи, тяжкоболящей Ольги, Алексея, младенца Елизаветы, младенца Иоанна, Артемия, Фатини, Иулии, Ольги, Андрея, Дионисия, болящего Сергия, Марии, болящей Зои, Павла, Анатолия, Марины, Ксении, Нины, болящего Дмитрия, болящей Александры, болящей Светланы, Галины, Марины, Елены, Александра, Андрея, Александры, Надежды, Лидии, Ирины, Василия, Александра, Михаила, болящей Надежды, Иерея, Анатолия, Иерея, Вячеслава, Иерея, Максима, Натальи, тяжкоболящего Виктора, тяжкоболящего Сергия, болящей Нины, Анны, Нины, Александра, Георгия, отрока Тарасия, Артемия, Ольги с очадами, болящей Ирины, Ларисы, Валентины, Геннадия, Ольги, Марии, болящего Виктора, болящей Нины, Алексея, Елены, Максима, воина Дмитрия, Владислава, Валентины, Елены, Иоанна, Анастасии, протоиерея Дмитрия, иерея Никиты, болящего Сергия, Людмилы, Фатини, Александра, отрока Василия, Евгения, Нины, схемонахини Ангелины, иерея Георгия, митрополита Феогноста, патриарха Кирилла, Валентина, тяжкоболящего Михаила, болящей Татьяны, Ольги, тяжкоболящей Ольги, тяжкоболящего Кирилла, президента Владимира, болящей Веры, Натальи, Максима, тяжкоболящей Татьяны и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж».